Мир вам, братья и сестры. Мы рады сегодня быть в вашей церкви. Мы рады быть в Голливуде. Вот. Знаете, что многих людей мечта попасть в Голливуд. Я не знаю, как где, но в Украине многие, если бы их спросили, хотят они поехать и жить в Голливуде, они бы сказали, мы готовы. Но быть в Голливуде и быть в церкви в Голливуде, это разные места. И многие читают вашу надпись там, вот Голливуд, недалеко от вас есть. А я думаю, для многих христиан интересно, а есть ли церковь, там, где много знаменитостей, много звезд, много людей, которые как бы признаны в этом обществе. И мы рады вот быть в церкви в Голливуде, не просто в Голливуде. И я так понимаю, что многие люди, если бы они получили где-то вид на жительство здесь, в ваших местах, они сказали, это бы уже мой дом, это мое место. Но мы рады, что мы слышим, что вы поете «Мой в небе край родной», «Мой в небе дом». И мы рады, что есть люди в Голливуде, которые знают, что их дом не здесь, правда? Наш дом на небесах. И это самое большое благословение, это самая большая радость, надежда, которую мы имеем, потому что мы, как христиане, понимаем, что мы не имеем здесь постоянного дома. Мы все на временных квартирах, и наша жизнь проходит, быстро летит все. И мы, как верующие люди, понимаем, Бог нас ожидает на небесах. Действительно, мы рады приглашению наших братьев, и брат Мартинчук приглашал. Вот, и брат Джордж был у нас в Киеве осенью и говорил, будет хорошо, если вы будете здесь и посетите церковь, нашу церковь. Я первый раз у вас и много слышал просто о том, что есть церковь в Голливуде. Но где бы мы ни собирались, мы благодарим Бога за то, что было такое приглашение, мы рады сегодня быть просто в вашей церкви. А мы понимаем и чувствуем, что мы одна семья, правда? У нас один Отец на небесах. У нас один Спаситель Иисус Христос, и у нас один Дух Святой в наших сердцах. Мы исполнены этого Духа, и мы понимаем, что это есть Церковь Христа. И хочу задать вам вопрос. Вы хотите знать, когда придет Христос? Кто из вас хочет знать, когда придет Христос? Ну, да, никто не знает, но кто хочет знать? Несколько людей хотят знать, когда Христос придет. Библия говорит, что мы не имеем права устанавливать сроки, дни, определить время, когда придет Христос. И Он сказал, это знает Отец. Но я думаю, что возрожденные люди, когда они думают о небесном доме, они хотят знать время, когда придет Христос. Я хочу знать, когда придет Христос. И каждый возрожденный, он задается этим вопросом, потому что мы не хотим, чтобы это время застало нас внезапно. Мы не хотим что-то пропустить. Мы хотим быть готовы, мы хотим исполнить всю волю Божью. И как уже говорил брат Андрей, быть исполнителем этой воли. Следовать за Христом, а не просто ловить рыбу. Ловить души людские. Мы хотим быть в нормальном духовном состоянии. Когда этот день придет, чтобы мы сказали, вот теперь Господь нас берет в свой небесный дом. Хочу сегодня говорить с вами на тему служения Богу в тяжелые времена. Служение Богу в тяжелые времена. Я не знаю, есть ли у вас тяжелые времена. Здесь, в Калифорнии, в Голливуде. Как вы определяете ваше время, в которое вы живете? Я замечаю, что у нас есть огромная разница, как мы живем в Украине, как живут в Америке. Но это не только потому, что есть какие-то проблемы политические или экономические. И в первую очередь, это духовные проблемы. В первую очередь, это наше состояние, это вызовы, которые делает нам дьявол. И предложил бы вам открыть вместе со мной текст из пророка Иеремии. Книга пророка Иеремии, 1 глава. Давайте мы прочитаем в начале первые 9 стихов. Это повествование сам Иеремия пишет о себе, о своем призвании, о том, как начинается его служение. Иеремия 1:1 и дальше. Слова Иеремии сына Хелкиина из священников Анафофе в земле Вениаминовой. Он был из рода священников, сын Хелкии, которому было слово Господне в дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царствования его, и также в дни Иакима, сына Иосии, на царя Иудейского, до конца 11-го года Сидекии, сына Иосина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце. Иеремия говорит, когда было его служение, и оно длилось в течение 3 царей: Иосии, Иакима и Сидекии. Это было сложное время, но Иеремия упоминает специально этих царей для того, чтобы Израиль знал, в какое время все это происходило. И дальше он пишет: «И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что я повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои уста твои». Давайте мы здесь остановимся. Я думаю, что мы все с вами читали книгу пророка Иеремии от начала до конца. И кто-то, может быть, уже не один десяток раз перечитал эту книгу. И я задавал себе вопрос: хотел ли я служить во времена, как служил, подобно временам, как служил Иеремия. Вот такое время, в таком контексте, а в такие дни. Мы иногда восхищаемся пророками Ветхого Завета, и нас убеждает их слово, мы удивляемся, как Бог использовал их для передачи своего слова. Но когда я задаю этот вопрос, вы можете исследовать всю жизнь пророка и его служение. Это было очень тяжелое время. И то, что надо заметить, что Бог действует в самые трудные времена особенным образом. Это было очень нелегкое время. Я думаю, что мы с вами живем, братья и сестры, сейчас в такой переломный момент истории. Это особенная наша ответственность – служить Богу в это время, в 21-м столетии. Когда кажется все, как и раньше, но только многое уже не так. Вы помните, как мы встречали 2000-й год? Ну, кто-то здесь встречал, кто-то еще в Украине, кто-то уже долго здесь живет. Но помните, у нас многие люди говорили в Украине, что будет конец всему. Сказали, компьютеры остановятся, какие-то сбои будут, может быть, это будет конец истории человечества. И когда прошел этот Рубикон, мы прошли это время, так все вздохнули и сказали: слава Богу, конец света отменяется. Даже такие рекламы у нас висели. Иеремия жил в сложный период. Это было время отступления, это было время, когда забыли закон, это было время, когда было много формальности, когда религия доминировала над сутью закона, это было время идолопоклонства. Это были страшные дни для Израиля. Хотя народ Божий назывался Божьим народом, и они читали пророков, в них происходило служение, но в храме все больше было формальности и все меньше жизни. И вот эти люди, они верили, что Бог будет благословлять их дальше, а Бог избирает человека и говорит совершенно другое. Когда мы проводим параллели и говорим о служении Богу в трудные времена, трудные времена всегда начинаются с духовных отступлений. От того, что люди забывают суть Библии, люди забывают Божьи заповеди, люди забывают общение с Богом, люди забывают искать близости с Богом, люди не имеют жажды изучать Писание. И тогда приходят тяжелые времена. И внешне все может казаться правильным, но внутренне человек чувствует, что у него серость, у него пустота, у него как-то Бог не отвечает так, как раньше. И хотя он читает те же самые строки из Писания, он не переживает этого слова в своей жизни. Так начинаются тяжелые времена. И Бог действует и в такое время. И вот поэтому вот этот из рода священников, молодой Иеремия, он описывает, что вот это и контекст. Бог не забывает о людях даже тогда, когда трудно, когда люди отступают от Него. Когда история помнит многие времена, когда люди уходили от Бога, Бог все равно имел планы для них. И это важно. Почему об этом важно сегодня говорить? Потому что мы живем с вами во времена умножения беззакония, как и тогда было. И это активизация демонских сил, это прогрессия зла. Знаете, мы многое научились, человек многое достиг. У вас есть здесь силиконовая долина. И самые современные компьютерные изобретения, они начинаются здесь. Это упрощает жизнь людей. И мы пользуемся этими благами. И коммуникации, технология, развитие. Кажется, многое человек успел, но он не стал лучшим. Он остается таким же грешным. И вот эта внешняя оболочка скрывает вот этого нераскаянного грешника. Он ненасытим, и ему все больше надо. И он посягает на чужое. Он думает, как жить лучше. И вот церковь призвана жить такое время. Это поколение потребителей. Людей, которые думают, как хорошо прожить, но очень мало думает, как угодить Богу. И вот это и есть тяжелое время. Это трудные времена. Потому что живые люди Божьи, которые имеют Дух Святой, которые руководимы Словом Божьим, они все больше будут чувствовать окружение, и это всегда влияет на нас. Я думаю, что это важно. И вот не случайно Иеремия описывает этот контекст. Но я хочу заметить второе, чему учит нас Писание из первой главы книги Иеремия, что Бог призывает особенных людей к ответственному служению. Бог призывает особых людей к ответственному служению в такие времена. Было слово Господне к Иеремии. И прежде чем я образовал тебя в чреве, я познал, и прежде чем ты родился, ты вышел из утробы, я уже пророком тебя поставил. Это было особое откровение для будущего пророка. Знаете, что Бог знал о нашем спасении, Бог знал о нашем покаянии, Бог знал день нашего возрождения еще прежде создания мира. Это нас удивляет, правда? Это нас смиряет. Это приводит нас в состояние, когда мы благодарим Бога за то, что Он имел этот прекрасный план в отношении нас до того, как мы пришли в этот мир. Бог, мы не знали, когда мы покаемся. Мы не знали, какими путями мы будем идти, как Бог нас будет призывать. И вот подобное Бог говорит Иеремии. Я думаю, между Новым Заветом, эпохой благодати и Ветхим Заветом есть много параллелей. И когда мы говорим о служении, вот почему Бог начинает говорить Иеремии, Он говорит, я знал тебя, я видел тебя. Но не для того, чтобы просто сказать, что я знал, и ты станешь пророком. У Бога есть особое призвание. Братья и сестры, если мы смотрим на нашу жизнь, Бога есть особое призвание для нас. Мы живем не для того, чтобы просто прожить. У каждого из нас есть Божья цель, у Бога есть план. У Бога есть желание, как мне прожить для того, чтобы Он прославился. И это очень важно, потому что это придает смысл нашей жизни. Задайте себе вопрос, для чего вы живете? Ну, можно сказать, для того, чтобы попасть на небеса. Можно сказать, для того, чтобы прославить Бога. А каким образом прославить Бога? Почему я живу? В чем смысл каждого дня? Почему начинается все с воскресенья? Почему будет понедельник и будет суббота? Для чего я ем хлеб? Многие люди, если так точно сказать, они не знают, для чего они живут. Они хотят неплохо прожить, но они не знают, для чего они хотят неплохо прожить. И если у нас нет этой цели, мы теряем все. Бог призывает Иеремию, говорит, есть ответственное время, и для этого времени я тебя зову. Прежде, нежели я образовал тебя, познал, я пророком для народов поставил тебя. И вы помните, дальше в 6 стихе Иеремия говорит: Господи Боже, я не умею говорить, я еще молод. Бог знает наше время, Бог знает наши дни, Бог знает наш статус, Бог знает, сколько нам лет. Но очень важный момент, Бог призывает нас к служению. И тяжелые времена нуждаются в том, и люди нуждаются в этот период, нуждаются в том, чтобы были те, которые будут передавать слово. Которые Бог будет насыщать своим словом для того, чтобы они говорили другим. Когда мы читаем Новый Завет, Он дает нам это благословение. Помните второе послание Петра 1.19. 2 Петра 1.19. Библия говорит, что мы имеем вернейшее пророческое слово. Мы, как спасенные люди, возрожденные от Духа Святого, мы имеем пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, который сияет в темном месте. Мы имеем сегодня пророческое слово точно так же, как и Иеремия получил. Может быть, это по-разному, потому что мы имеем сегодня Писание, завершенное Божье откровение, абсолютный Божий авторитет, непогрешимое слово, откровение от Бога, но мы обращаемся к Нему. Бог насыщает нас этим словом. Для чего? Для того, чтобы мы говорили другим. И это второй момент, и очень важно, что в тяжелые дни у Бога всегда есть люди, которые будут говорить Его слово. Мне кажется, что очень хорошо, когда в любой церкви каждый член церкви, не только пресвитер, не только диакон, не только активные люди, а вся церковь передают Слово Божье. Мы в этом мире для того, чтобы через нас Бог сказал каждому, что происходит и что будет дальше. Чтобы это слово сияло и звучало, и люди знали волю Божью. Это призвание. Третий момент. Есть условия для служения в тяжелые времена. Это правильно видеть и точно провозглашать Писание. Правильно видеть и точно провозглашать Писание. Это условия для служения в последние времена. И когда мы читаем дальше эту историю, она достаточно интересная, потому что, когда Бог говорит, я вложил мои слова в уста твои, дальше написано вот что, 10 стих, Бог говорит, смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Бог говорит, я тебя поставил. И было слово Господне ко мне, что ты видишь, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. И было слово Господне ко мне в другой раз, что видишь ты? И я сказал, вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера. И сказал мне Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей этой земли. Ибо вот я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг стен его, и во всех городах иудейских. И произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня и воскуряли фимиан чужеземным богам и поклонялись делам рук своих. А ты припаяшь чресла твои и встань и скажи им все, что я повелю тебе, не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». Бог, когда призывает к служению и утверждает пророка, и говорит о том, что он должен делать, дальше есть очень поучительная история. Бог говорит, я вложил, я дал тебе мои слова. Ты будешь передавать эти слова, но есть условия, ты должен правильно видеть вот эту ситуацию, в которой ты будешь служить. Бог задает пророку два вопроса. Первый вопрос – Иеремия, что ты видишь? Он дает ему видение. Жезл миндального дерева. И Господь говорит, ты верно видишь. Что видит Иеремия? Он видит перспективу. Иеремия видит развитие. Жезл миндального дерева. В этой трудной ситуации Бог говорит, что я есть Бог перспективы будущего. Я бодствую над Словом Моим, чтобы оно исполнилось. У меня есть благословение для Израиля. У меня есть многие обетования, которые должны прийти в этот народ, тогда, когда они будут служить мне. И это время еще не пришло. И очень хорошее Слово Божье, ты правильно видишь. Когда мы смотрим на мир, братья и сестры, вот сегодня, как вы думаете, каждый вот для себя, я иногда задаю себе вопрос, правильно ли я вижу все, что происходит? Когда политики выступают, когда экономисты говорят о каких-то проблемах, когда культура и меняется, когда разные исторические объяснения нашего прошлого, когда война начинается в Украине между Украиной и Россией. Многие люди видят то, что они хотят видеть. Многие люди слушают комментарии людей, далеких от Бога, и верят этому. Начинают повторять за ними. Многие говорят неправду, потому что их обманули. Но Бог задает вопрос в тяжелые времена для своих служителей, что ты видишь. Многие люди спорят даже между собой. И вы знаете, мы никогда не поймем, что вокруг нас происходит, как развивается общество, что ожидает завтра землю, если мы не будем смотреть с точки зрения Писания, с точки зрения Божьего откровения. Бог говорит Иеремии, я дал тебе слово. Я вложил в твои уста. А теперь ты ответственен за то, чтобы точно передать это слово. Для того, чтобы точно его передать, я показываю тебе, я Бог, который имею перспективу. Знаете, как бы трудно ни было, у Бога всегда есть перспектива для нас. Потому что наши лучшие дни – это не вчера. Это не позавчера. Это не тогда, когда мы начинали наше служение. Наши лучшие дни христианства – это не тогда, когда мы покаялись и принимали крещение. Правда? Наши лучшие дни – даже не сегодня, а завтра. Потому что путь праведника – куда? Вверх. И мы духовно растем, Бог изменяет нас, мы преображаемся в образ Божий, мы больше и глубже понимаем Писание, мы находимся в этих откровениях. Мы вразумляемся этими откровениями, мы передаем это слово, мы провозглашаем Евангелие. Поэтому лучшее время для христианина всегда завтра. И какими бы сильными мы ни были вчера, у нас всегда есть лучшее завтра. И это не только на небесах, это здесь, на земле. Я иногда спрашиваю пары, которые долгие годы прожили Скажите, когда вам лучше было жить? Когда вы первый медовый месяц жили? Или год? Или сейчас? Если семья правильно развивается, если это действительно семья, одна такая уже старая женщина, говорит, конечно, сейчас. И это правильно. И когда люди вспоминают, вот нас было когда-то, вот, а теперь она стара, сидит здесь, что с нее возьмешь? Это неправильно. Это говорит о том, что людям нечего вспомнить из прошлого, для того, чтобы оно было для будущего. И они скорее смотрят назад, чем хотят вперед. Вот почему Бог говорит, Иеремия, ты видишь правильно, есть это видение развития. Но это трудное время, потому что Израиль отступает, эти цари нечестивые. И Бог говорит, придет завоеватель, придут цари, они поставят престолы вокруг Иерусалима. Я буду совершать суд за это идолопоклонство. И это все для земли израильской. Это сложное, тяжелое слово для Израиля. Как, вы знаете, если вы читаете дальше, как Иеремию принимали. Очень тяжело. Его в яму садили, его изгоняли, его били, сказали, замолчи, ты неправильно пророчествуешь. Он не был патриотом в своей земле. Это было трудное время для служения. Но это было время, в которое надо было говорить слово. Братья и сестры, здесь, в Голливуде, как бы ни было сложно говорить Слово Божье, его надо провозглашать таким, как оно есть. Слушают люди или не слушают? Помните, пророку Иезекиилю, другому пророку Бог сказал, будут они слушать или не будут слушать, они должны знать, что был пророк среди них. Нам иногда кажется, что люди пассивны к Слову, они равнодушны к Божьему откровению. И Бог знал, что пророку надо будет вот такое время говорить. И это такое же время сегодня. Люди хотят слышать что-то хорошее. Но хорошее, Бог говорит, я даю эту перспективу, но к перспективе тяжелая дорога. И второе видение. Когда мы читаем немножко ниже, да, было слово Господне в другой раз, 13 стих. Что ты видишь? Бог дважды спрашивает. И он говорит, я вижу подуваемый ветром кипящий котел. И ветер идет из севера. Он даже детали говорит. Это второе видение было отличным от первого. Это второе видение Иеремии показывало то, что вот в это время Бог начнет судить свой народ. И Бог даже показывает, откуда придут эти суды. Я вижу кипящий котел. И Бог объясняет и говорит, от севера откроется бедствие на всех обитатели этой земли. И я позову эти племена, эти царства, они придут, каждый, и вот здесь, в Иерусалиме, сядут. А как можно было? Это место Божьего присутствия. Это храм Божий. Это место, где Бог сказал, я буду обитать, и Бог сказал, вот здесь будет суд. Знаете, Бог иногда на святые места смотрит совершенно по-другому. И там, где у людей называется святым, Бог видит нечестие. Там, где люди могут просто отвести какой-то куток для Бога и сказать, вот здесь будешь ты, Бог видит, что там нет благовения перед Ним. И Израиль до этого дожил. Я думаю, что эта история учит нас тому, что Бог всегда перед тем, как дать свои благословения, перед тем, как ввести и очистить народ, и поставить на высший уровень, Бог всегда судит людей. Знаете, мы сегодня переживаем хорошее благословение в Украине. Благословение Божьих судов. И в первую очередь Бог судит церковь свою. Мы молились о пробуждении. И у нас было 25 лет свободы, кто-то помнит это время, и кто-то уезжал сюда, кто-то приходил в наши церкви, там было движение, много новых церквей открылось, и новое поколение христиан пришло, поколение, которое не знало гонений, не помнит Советский Союз. И со временем даже сами христиане, они привыкли к свободе. В свободе есть одна опасность. Опасность заснуть. Опасность стать равнодушным. Опасность принимать Божьи благословения как закономерность. И люди начали немножко дремать. Христиане. И многие начали молиться: «Господи, пробуди нас». И мы помним пробуждение в 90-х годах, когда люди просто приходили, мы проповедовали. Но у Бога есть разные пробуждения, они по-разному выглядят. И кто-то пришел и забрал Крым. И мы не совсем поняли, что происходит. Это как-то неправильно прийти и украсть, правда? Ну, так произошло. А потом кто-то решил, что этого мало. И можно брать дальше. И потом начались первые жертвы. И церковь задавала вопрос: а что это значит? А почему так? На нашей земле, где самая мирная Украина, она ни на кого не посягает. И здесь никогда уже не было войны и не будет. Почему-то происходит то, что происходит. Нам трудно это объяснить до конца, братья и сестры. Нам трудно стоять над этим, потому что человеческая справедливость требует отомстить, правда? По плоти это всегда так. Но в духе, и понимая служение в тяжелые времена, мы должны быть над этим. Но пришло одно благословение. 2014 год очень многих христиан в Украине изменил. И Бог заставил нас провести переоценку ценностей. И для себя сказать: ты не можешь жить так, как ты раньше жил. Не потому что только что есть какая-то военная угроза, падает экономика, не потому что мы не знаем, что будет дальше, мы не знаем, где будут новые границы, мы не знаем вообще, будет ли Украина как страна. Мы не знаем этого. А потому что Бог производит пробуждение в наших сердцах. Я хочу заметить четвертый момент, что потрясение – это время пробуждения, это время понимать эпоху и большого посвящения в служении. Когда приходят проблемы, неважно, откуда они приходят, может быть, это в семье проблемы, может быть, это между нашими друзьями, может быть, это в церкви, это на нашей работе, это в нашем государстве, неважно, где это. Когда приходят трудности, многие люди хотят просто их избежать. Но посмотрите, что мы видим сегодня. Бог задает вопрос Иеремии: что ты видишь? И второе видение было отличным от первого. И вот это видение, оно есть как преамбула, как прелюдия, как начало всех его пророчеств. Дальше он скажет очень много неприятного в Израиле. И он будет провозглашать за грехи людей. Он будет говорить об отступлении. Многие не смогут слушать этого всего. Но в конце концов все это произойдет. И вот этом есть как раз и Слово Божье. Сегодня это время пробуждения многих людей. Мы как никогда близки к развитию таких важных мировых событий. И они происходят. Мы как никогда сегодня видим, насколько сильный мира этого расписывается в своем бессилии. Сегодня ни один президент ни одной страны не может решить принципиально вопросов, которые есть в этом мире. Проблем, которые есть вызовом для общества. Ни один президент. И они могут создавать альянсы, они могут говорить о коалициях, они могут между собой, они могут угрожать друг другу, но это подготовка к пришествию Антихриста. И когда придет Антихрист, это вы почувствуете в Голливуде. Точно так же, как мы в Киеве. Мир идет к одной мировой системе, к одному новому порядку, как его называют. И все события, откуда бы они ни начинались, они подводят нас к этому. И Бог говорит о том, что это шанс для святых перед Его вторым пришествием быть готовыми. Почему Бог дал это слово Иеремии и послал его к народу? Для того, чтобы этот народ, пройдя все эти испытания, в конце концов получил благословение. И там было много тех, которые должны были услышать это слово. Мы остаемся в этом мире, и вот эти события, они будут нас подвигать к тому, чтобы действительно делать переоценку. Знаете, когда мы смотрим на нашу жизнь, я не знаю, у вас, возможно, другая ситуация, и Бог с вами может говорить по-другому, но я вижу в Украине очень много людей, которые христиан, которые поняли, что им очень многого не надо из того, что им надо было. Просто не надо уже. Оно уже не важно. И когда ты перед лицом смерти, или ты видишь людей, которые умирают, то ты понимаешь, что то, что ты хотел, и к чему ты стремился, и тратил и время, и деньги, и все остальное, это не важно. Потому что есть более важные вещи, за которые надо бороться. И это время пробуждения. И когда мы говорим об этом, вот почему Писание говорит Римлянам 13 глава, 11-12 стих, Римлянам 13:11-12, апостол Петр говорит: «Вы знаете время, что пора вам пробудиться от сна, ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию, и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоть». Заметим, Писание говорит: вы знаете время. Римлянам 13:11. Вы знаете время. Вот почему даже когда это кажется не совсем хорошее время или тяжелое время, или когда другие стоят против нас, или когда руки опускаются, и мы скажем: Господи, мы не можем такое время как-то посвященно служить. Бог говорит: вот это время как раз для вас. И молодой Иеремия чувствовал этот вызов. Все было против него, но Бог был за него. И сколько может сделать один против тысяч, против толпы? Если Бог за нас, то кто против нас? Иногда церковь может чувствовать себя вот таким малым стадом и сказать: а что мы можем? Вы знаете, для пищи соли много не надо. Но если там нет соли, то сразу это чувствует хозяйка. Для того, чтобы этот мир получал Божье откровение и люди понимали, к чему все идет, достаточно горстка. Это немножко соли, но она должна осолять. Она должна иметь силу. И вот в этом есть благословение церкви. Братья и сестры, я хотел бы сегодня вас призвать к тому. Церковь здесь, она переживает точно такие же вызовы, духовные вызовы, и чувствует вот это духовный пресс, это движение сил зла. Против церкви, против истины, против Писания, против Бога, против планов Божьих. Есть Христос, есть Антихрист, есть церковь и будет лжецерковь. И мы идем к этим перспективным дням, которые придут через Божьи суды в этот мир. И хочу заметить последнее, что Бог нас ставит на тяжелые места для служения в это время. В сложные времена Бог ставит нас на тяжелые участки для того, чтобы мы служили. Смотрите, 18 стих. Бог говорит Иеремии: «И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медной стеною на всей этой земле. Против царей Иуды, против князей его, против священников, против народа этой земли. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Бог говорит: смотри, я тебя поставил. Я дал тебе слово. Бог дал ему видение. Бог задает вопрос: правильно ли ты видишь? утвердил, что правильно понимает волю Божью. А теперь говорит, я поставил тебя укрепленным городом против них. Нам сегодня важно продолжить провозглашать Евангелие, братья и сестры. Церковь, которая молчит во времена потрясений, это церковь, которая отказывается от своего предназначения. Церковь, которая не служит тогда, когда трудно, это церковь, которая теряет силу. Это церковь, которая не подчиняется Духу Святому. И неважно, сколько людей, и как они видят все, как политики заявляют о своем. Помните, когда-то Наполеон завоевал там пол Европы, и мечтая о таком контроле над всей землей, императоры разные такие были. У них иногда были эти бредовые идеи покорить мир. Вот в зените своей славы Наполеон когда-то сказал, Господи, тебе небо, а мне земля. Так, поделим. Вы знаете, где он закончил свою жизнь. На острове Святой Елены Бог ему немножко земли оставил. То, что он просил земли. Бог, второй псалом написано, посмеется над ними. Сегодня у некоторых политиков есть огромные амбиции. И Бог посмеется над ними. Но Богу нужны служители нашего времени. Богу нужны люди, которые не просто едят хлеб, не просто те, которые покупают бананы. Богу нужны люди, которые не просто найдут себе тихий уголок, скажут, вот здесь меня великая скорбь как-то не застанет. Мы верим, что Христос свою церковь возьмет перед этим. Но Он дал нам Слово. Он призвал нас. И неважно, нам 85 лет, как брату 82. Или нам 19 лет. Или мы в Голливуде, или мы в Донецке. Бог говорит, я посылаю тебя. Мы имеем с вами честь, братья и сестры, служить Богу в тяжелые времена. И Бог хотел от вечности, чтобы мы родились в это время. Бог знал, где мы будем. И Бог нас предназначил для этого времени. И мы не можем просто быть спокойными. Некоторые капелланы, которые у нас служат там, в этой конфликтной зоне, идут туда для того, чтобы проповедовать Евангелие вот солдатам, которые умирают там. За свою страну, за свободу. Один из капелланов мне говорил, а ты знаешь, а на передовой неверующих нет. А там все молятся. А там все просят прощения. И сегодня он живой, а завтра его уже нет. Говорит, с одним мы говорим, начался обстрел, и через час я просто вытягиваю его тело. Это время нашего служения. Да, мы молимся о мире, мы просим о милости Божьей для Украины. Я вам хочу сказать, что все эти события для многих христиан стали причиной пересмотреть свое христианство, посмотреть вглубь своего сердца, задаться вопросом, для чего ты живешь, как ты принимаешь Слово Божье, как ты проповедуешь это Слово, как ты служишь людям. Мы благодарны вашей церкви за то, что вы делали также пожертвования для того, чтобы благословить этих людей там, которые не имеют домов, которые убегают оттуда, там, где просто все разрушено. Но это время, которое праведник узнает. Это время, когда он станет выше. И наша молитва, чтобы Господь нас благословил. Мой в небе край родной, мой в небе дом. Там мой Отец благой, мой в небе дом. Но пока мы здесь, давайте сделаем все, что Бог определит для нас. И пусть имя Господне прославится. Аминь.